Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Государство». Виктор Петрович, ну вот вы сказали, что сначала у нас идет демократия, потом олигархия, потом демократия, потом тирания. И что ж так постоянно все меняется, а потом после тирании опять демократия? Видит Платон выход из этой ситуации?
Да, если ничего не предпринимать, то, конечно, чередоваться различные формы неправильных государств будут вечно. Если не попытаться построить правильное государство, которое будет построено на истинных основаниях, на истинном учении о природе, о мире, о бытии. Вот таким истинным является государство, придуманное, точнее, можно сказать, открытое Платоном, то государство, которое он и пытался реализовать вместе с Дионисием. Достаточно большая часть диалога государства и посвящена описанию того, как построить это государство и каким оно должно быть, как его поддерживать, чтобы оно не скатилось в какую-нибудь неправильную форму.
Интересно, что по учению Платона структура государства должна соответствовать природе человека. Вот в прошлый раз мы уже говорили, что по учению Платона душа состоит из трех начал.
И это очень важное замечание. Вы совершенно правильно обращаете на это внимание. Государство должно строиться не на каких-то вымышленных идеях, а на истинной природе вещей. Если государство состоит из людей, то, соответственно, и оно должно отражать человеческую природу. А человек имеет в себе три начала – яростное, вожделеющее и разумное, то есть, говоря на современном языке, свободную волю, чувственные впечатления и разум. В каждом человеке может главенствовать одно из этих начал. Кто-то более умен, кто-то более мужественен, а кто-то стремится к чувственному познанию. И, соответственно, и государство должно учитывать этот троякий склад человеческого характера, существование вот этих трех типов людей. Немножко забегая вперед, можно сказать, что ответ, который дает Платон на свой вопрос, поставленный в начале, что такое справедливость, звучит так. Справедливость – это соответствие природе. Несправедливо, если ремесленник будет заниматься управлением государства. Несправедливо, если мужественный человек, воин, будет пахать. Несправедливо, если умный человек, философ, будет воевать. Каждый должен заниматься своим делом, то есть делом, соответствующим его природе. Тогда будет правильное государство, и в таком государстве будет царствовать справедливость.
Ну, конечно, каждый должен стоять на своем месте.
Да, для нас это очевидно, но во времена Платона мысль эта была далеко не очевидной. Ведь мы вспоминаем, каковы действительно были исторические формы государства. Во всем мире государства в основном были двух типов. Ну, в основном были одного типа – тираническая монархия. В Греции существовала демократия, как охлократия, как власть, распределяемая по жребию. Но если мы посмотрим с современной точки зрения, конечно же, те формы государственного устройства, которые существовали в античности, тирания или охлократия, даже нас с вами не могут удовлетворить. Мы прекрасно понимаем, что государство должно быть справедливым и устроенным на разумных началах. Поэтому мы вполне можем сказать, что Платон был одним из первых философов, который поставил эту проблему со всей серьезностью. Государство нужно строить на серьезных научных, философских основаниях, и править государством должны наиболее достойные, наиболее умные люди. Поэтому в этом плане заслуга Платона мне представляется очень важной. Я это говорю для того, чтобы мы могли правильно понять все те недостатки учения об идеальном государстве, на которые чаще всего и прежде всего обращается внимание. Поскольку существуют три начала в человеке, и в соответствии с этими тремя началами существуют три типа людей, которых Платон называет философами, то есть люди, у которых главенствует разумное начало, стражами, люди, у которых главенствует яростное, волевое начало, и ремесленниками, то есть те, у кого главенствует вожделеющее или чувственное начало, таковы главные сословия в государстве.
Но здесь, конечно, уместно вспомнить миф о колеснице, о котором мы говорили в прошлый раз.
Да, когда Платон описывает три начала в человеческой душе, как возничего и двух коней, влекущих эту упряжку, где кони символизируют разумное и вожделеющее начало, а возничий символизирует яростное, то есть волевое начало, и показывает, что от самого человека, от его свободной воли зависит, кто же в нем победит, философ или человек, любящий чувственное наслаждение. Подводя итог платоновской теории сословий в государстве, мы можем сказать, что Платон начисто отрицает какую-либо сословность имущественную, сословность в государстве, устроенную по власти и так далее. Люди не должны делиться в зависимости от того, много или мало у них денег, собственности, власти. Люди отличаются друг от друга по природе. И вот именно эта природная сословность и должна лежать в основе правильного государства. Иначе говоря, в обществе должны существовать только три сословия. Ремесленники – люди, в которых главенствует чувственное стремление, воины, люди, в которых главенствует яростное волевое начало, и философы, наиболее разумная, ну и, разумеется, наиболее малочисленная часть государства.
Конечно, это какая-то утопия, потому что если мы посмотрим на современную ситуацию, да и вообще на мировой опыт развития государства, то, конечно, там все стоит далеко не на талантах человека.
Ну, Платон на то и философ, чтобы строить идеальное государство. Философ предлагает правильную модель, истину. А насколько люди к этой истине могут приблизиться, это уже зависит от нашего с вами желания.
А переход из одного сословия в другое возможен? Может ли, например, страж стать философом или ремесленник стать философом?
Хороший вопрос. Платон на него отвечает достаточно просто, но при этом он проблему не поднимает. Он пишет: «Страж философом стать может. Более того, философов выбирают среди стражей». Философами не рождаются, философами становятся. Но с самого начала в государстве определяются люди, кем они будут, стражами или ремесленниками. А из стражи уже определяют философов. Почему так? Скорее всего, наверное, потому, что ремесленник, то есть человек, который любит чувственное наслаждение, ведь вспоминаем тот самый миф о колеснице, ведь это человек безвольный, человек, который отдал полностью власть своему этому темному началу, началу, влекущемуся к пассивным чувственным наслаждениям. А воин – это человек волевой, который может заставить себя сделать то, что нужно, но не совсем хочется. Мы прекрасно все с вами понимаем, что занятие философией, как вообще занятие науками, часто бывает вещь достаточно сложная и местами очень неприятная. То есть ученый – это всегда человек волевой, который может заставить себя сесть за учебники, подчинить свою жизнь строгому распорядку, подчинить свою жизнь, иначе говоря, истине. Поэтому очевидно, что философ – это человек волевой. Безвольный человек ученым стать не может, поэтому только из стражей и могут возникать философы. Ну, а философ, конечно же, уже не может стать ремесленником по определению. Человек, который возвысился до истины, упасть обратно, конечно, может. Все возможно с человеком, но в идеале это невозможно. Так же, как ремесленник не сможет стать ни стражем, ни философом, потому что это уже человек уже безвольный. Он должен заниматься своим делом. Его не нужно изгонять из государства, его не нужно преследовать. Он тоже нужен. Нужны хлебопашцы, нужны ремесленники, нужны гончары, нужны все люди. Но они должны заниматься своим делом.
Виктор Петрович, а как Платон планирует создание этого идеального государства?
Ну, этот процесс достаточно сложный. И Платон об этом говорит весьма подробно. Что государство, которое мы имеем сейчас, должно подвергнуться очень серьезным изменениям. Нужно начинать вести работу по всем фронтам. Но прежде всего нужно начинать с того, что у власти поставить философа. С этого нужно начинать. И во всем его слушаться.
То есть мудрого человека, по мифу Платона о крылатой колеснице, у того, которого главенствует доброе начало и главенствует в колеснице которого именно благородный конь.
Да, вы правильно отмечаете, что современное словоупотребление может ввести в нас некоторое заблуждение. Слово «философ» для Платона – это синоним, скорее, слова «мудрец», которое в современном языке мы можем лучше обозначить словом «ученый». Но не только ученый, потому что мудрец здесь для Платона – это человек высоконравственный, и знающий истину, и знающий все. А для нас слово «философ» – ну, это выпускник философского факультета какого-нибудь университета, и это слишком сужает платоновский смысл этого термина. Подводя итог, мы должны сказать, что во главе государства должен встать мудрец, мудрый человек, которого все должны слушаться, должны признать, он знает, как построить государство. И после этого начинаются, как мы сказали, реформы по всем фронтам. В области экономики, собственности, семьи, воспитания, литературы, искусства, армии. Во всех областях должны произвести серьезнейшие изменения. Но самое главное изменение в собственности. Мы помним, как начинается искажение государства. Из-за собственности. У людей появляется разная собственность, появляются богатые – бедные, властные – безвластные и так далее. Поэтому Платон призывает отказаться от собственности полностью. Собственность – главный враг идеального государства. В идеальном государстве все должно быть общее.
Но как же общее? Ведь это невозможно. У каждого есть своя семья, у каждого есть свое хозяйство. Что же, и жены, и дети должны быть общими?
Да, общим должно быть все. ничего личного. Ложка, вилка даже должны быть общими, не говоря уже о женах и детях. Вы что, какие жены, какие дети? Это самое главное начало для коррозии государства, когда появляется моя семья, моя жена самая любимая, мои дети самые умные, которым я буду потворствовать для устройства их на более хорошую работу. Нет, все вопросы должно решать только государство. Начнем с наиболее, может быть, такого болезненного вопроса, который часто люди не понимают, с вопроса семьи.
Семья должна быть уничтожена?
Да, семья должна быть уничтожена. Вопросами продолжения рода должно заниматься государство. Ведь как получается в настоящей жизни, пишет Платон, люди сходятся беспорядочно. Умный мужчина с глупой женщиной, красивая женщина с уродливым мужчиной. В идеальном государстве должны быть все умными, красивыми, сильными, смелыми. Не должно быть глупых, уродливых людей, которые не знают, что делать, делают неправильно, не умеют ничего делать, не умеют защищать свою родину и так далее. Этим важным вопросом должно заниматься государство. И Платон даже пишет, что правители могут пойти даже на некоторый обман. Потому что люди не могут сразу все понять. Не могу согласиться, ну как это так, я люблю ее или его, а мне говорят, зачиная детей, вот с той-то или с тем-то. Нужно как-то тактично, путем даже обмана, пишет Платон, убедить людей, что так лучше, так будут рождаться более здоровые, более умные дети. Если родится больной ребенок, его, конечно, нужно уничтожить. Государство должно заниматься важными делами. Самым главным делом для Платона является устойчивость государства. Если государство будет распыляться на разного рода мелочи, оно не устоит. Главным для Платона является государство. Разного рода проблемы, которые могут возникнуть в этом государстве, типа родился уродливый ребенок. Но зачем распыляться, тратить силы, деньги на то, чтобы растить этого человека, который никогда не станет ни воином, ни хорошим ремесленником? Зачем? Лучше его сразу уничтожить. Жестоко, но справедливо по Платону. Каждому, как говорится, свое. Если ты не ремесленник, не воин, не философ, ты не должен жить.
То есть больные увечные не должны существовать в этом государстве?
Да. Да, государство должно состоять из здоровых, сильных, мужественных, умных граждан.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Государство».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Государство».
Возвращаемся к вопросу о государственном воспитании. Семья должна быть уничтожена. Дети рождаются от здоровых родителей, от тех, на кого укажут государственные органы, философы. Затем дети отнимаются от матерей и воспитываются отдельно. Родители забывают о своих детях, они их больше не видят.
А цель какая?
Очень простая. Платон пишет, если дети не будут знать своих родителей, то тогда ребенок в каждом взрослом человеке будет видеть возможного своего отца или, возможно, свою мать. И поэтому он ко всем взрослым будет относиться как к своим родителям. А родители будут в каждом ребенке видеть, возможно, свое чадо, и поэтому ко всем детям они будут относиться как к своим. Собственность везде вредна, и в частности, особенно, может быть, даже в семейных делах, когда я своего ребенка люблю и лелею, а на остальных мне наплевать. И то же самое в отношении родителей. Поэтому дети воспитываются государством, и мальчики, и девочки вместе. Как пишет Платон, девочка от мальчика отличается только силой. Больше ничем. Она также может участвовать и в делах обороны государства, и стать философом. Это тоже, между прочим, новое слово в греческом мире. Обычно к женщинам относились гораздо более негативно, чем об этом пишет Платон. Воспитание юношей и девушек должно быть соответствующим. Платон, опять же, посвящает много страниц тому, на чем должны воспитываться юноши и девушки. Они должны воспитываться не на изнеженной музыке, а на такой вот мужественный, изнеженный лад, ионический лад нужно изгнать из такого государства, оставив только мужественный дорический лад. Они должны воспитываться на книгах Гомера и Гесиода, предварительно весьма и весьма хорошо исправленных.
То есть Платон предлагает внести исправление в мифы?
Да, литература должна воспитывать. Как вы можете представить себе книги, где боги обманывают, прелюбодействуют, убивают? Мы должны брать пример с богов, а они оказываются безнравственными существами. Поэтому все вот эти истории о безнравственных поступках богов нужно изъять из мифов, это однозначно.
То есть такая достаточно жесткая цензура?
Конечно, иначе невозможно воспитать порядочного человека. Порядочный человек должен быть, кроме того, и достаточно сильным. Поэтому очень важную роль Платон уделяет и гимнастике, то есть телесному воспитанию. Будущий страж должен быть сильным, а не только мужественным. То есть воспитание идет действительно по всем сферам. И воспитание души, и воспитание тела, и государственные, и семейные. Во всех сферах происходят серьезнейшие изменения.
Ну а искусство? Есть ли место в идеальном государстве для искусства?
Не только есть, оно необходимо, но искусство должно выполнять, опять же, государственную роль. Оно должно служить целям укрепления государства и воспитанию правильного человека, истинного, мужественного человека. Искусство должно быть соответствующим. Воспитывать мужественность, воспитывать любовь к истине, воспитывать верность государству, а не обман, не подлог, не какие-то другие негативные качества в человеке.
А как святые отцы относились к этому устройству государства Платона?
Ну, сложно сказать, как относились все святые отцы церкви. Далеко не все имели возможность читать государство Платона. Но могу сказать определенно, блаженный Августин, один из величайших отцов церкви, о таком государстве Платона высказывался очень высоко. И особенно высоко высказывался о системе воспитания. Он пишет в работе о Граде Божием, что мы должны, конечно же, согласиться с Платоном, который призывал изгнать из государства гетер, парикмахеров и прочих представителей ненужных профессий и оставить в государстве тех, кто занимается делом, и воспитывать этих людей на мужественных примерах и так далее. То есть Августин в данном случае был во многом согласен в том, что и искусство должно выполнять государственную роль, и люди должны заниматься нужными и естественными занятиями.
Ну, а то, что уничтожается семья при этом?
Ну, об этом Августин в этом пассаже, посвященном положительным отзывам о платоновском государстве, не говорит. Но можно с определенностью сказать, что Августин к семье относился весьма высоко. Сложно ожидать чего-то другого от такого настоящего христианина, каким был блаженный Августин. Конечно, я думаю, что здесь Августин не согласился бы с таким радикальным подходом Платона, как уничтожение семьи.
Хотя и Платон называет это идеальным государством с точки зрения обывателя, такого простого человека. Скорее, тоталитарное государство. Такая достаточно мрачная картина вырисовывается.
Да, вы высказываете очень распространенную точку зрения, и могу привести два подтверждения вашей правоте. Первое. Несмотря на то, что Платон, как философ, идеалист, был Владимиру Ильичу Ленину, основателю советского государства, глубоко чужд, тем не менее, первая книга философа, изданная в Советской России молодой, была «Платоновское государство».
Ну, это неудивительно, потому что если мы вспомним коммунистический строй и как там все развивалось, то это, конечно, общежитие, семьи, точнее, отсутствие семей, когда человек должен был делить жен и детей также отдавали на воспитание в государственные учреждения. То есть по плодам их узнаете их.
Да, и здесь Ленин видел определенную близость своих взглядов с взглядом Платона. Второе. Один из наиболее известных западных философов уже второй половины XX века, Карл Поппер, в своей знаменитой работе «Открытое общество и его враги», главным врагом современного открытого демократического общества считает Платона. И один том из этой работы так и называется «Чары Платона». Платон своей вот этой утопией положил начало всем дальнейшим будущим утопиям построения тоталитарного государства. Да, безусловно, нормальный человек не может согласиться вот с таким вмешательством государства во всю частную, даже личную жизнь человека.
Ну, с другой стороны, ну ведь не мог Платон этого сам не понимать.
Совершенно правильно. Я лично не могу себе представить, чтобы Платон, величайший философ, мог так, что называется, проколоться на элементарном вопросе с построением государства. Но давайте подойдем к вопросу исторически. Ведь мы часто делаем ошибку, подходя к вопросу без какого-либо контекста. Какова эпоха, в которую жил Платон? Какие государства существовали в это время? Ведь главным образом все государства, которые существовали в это время, были тираническими. То есть государство было игрушкой в руках одного или нескольких человек. Человек в этом государстве был ничем. Его могли продать в рабство, его могли убить, могли изгнать. Афины и Рим были очень небольшим исключением. Но исключением каким? Исключением, можно сказать, противоположным, где власти, особенно в Афинах, практически не было. Она передавалась по жребию. И Платон ищет ответ на вопрос, ну должна же быть какая-то нормальная власть. Власть, которую можно построить на разумных началах. Платон первым в истории человечества ставит вопрос о правильном государстве. То, что мы называем идеальным государством. Он первым говорит, что государство должно быть построено на научных началах. Что в этом государстве должна быть нормальная власть, которая заботится о людях. Ведь если мы так подойдем к вопросу, то мы увидим, что это вполне современная постановка вопроса. Государство должно быть для всех людей, а не для одного человека, для тирана. Государство должно быть правильным, построенным на научных началах.
То, что Платон говорит, что государством должен править философ, то есть мудрый человек, никто с этим спорить-то не будет. Но вот это вмешательство полнейшее в дела человека, то это уже, конечно, перегиб, что называется.
Да, я бы сказал так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но давайте все же отделим зерна от плевел. Не будем обвинять Платона во всех грехах в теории его государства. Конечно же, мы видим, что Платон призывает ко многим вещам, с которыми мы согласиться никак не можем. Но, с другой стороны, мы должны обратить внимание на то, что Платон первопроходец. Он первым ставит вопрос о том, что государство нужно строить. Оно, государство, не есть нечто случайное или принадлежащее одному человеку, а то, что человек должен сам строить, управлять им и подходить к этому вопросу научно. А это вполне современная постановка вопроса. Поэтому, с другой стороны, может быть, в полемике с Поппером я бы сказал так. Платон – основатель современного подхода к государству, научного. Да, получился у него тоталитарный строй, но в дальнейшем, не случайно, его же ближайший и лучший ученик Аристотель уже построит теорию государства, которая лежит в основе многих современных государств. Ведь это тоже положил начало Платон. Поэтому вопрос не так прост. И я думаю, что Платону принадлежит здесь достаточно большая роль в теории современного государства, в теории вообще правильного государства.
То есть по притче о пчеле и мухе мы, как мудрые пчелы, должны брать из учения Платона позитивное, а не искать что-то отрицательное и негативное.
Конечно, и я думаю, кто из нас не согласился бы даже с таким вопросом, как цензура. Я думаю, что многим из нас не нравится засилие на современных экранах телевидения, кино, насилие, порнографии и так далее. Многие из нас выступают за нормальную, здоровую цензуру, понимая, что искусство – это не просто развлечение, это воспитание, и Платон на это обращает внимание. Конечно, мы относимся к варианту цензуры Гомера с некоторым недоумением. Но мы понимаем, что Гомер для Платона – это другой человек, чем для нас. Гомер для Платона – это все равно, что для нас какой-нибудь наш современный писатель, которому мы могли бы сказать, ну не пиши ты так, понимая, что дети будут читать твои произведения, в школах будут их проходить, на примерах твоих романов будут люди воспитываться. Кто из нас с таким не согласится?
Ну и, конечно, это учение Платона о том, что управлять должно не чувственное начало, а разумное начало, как вот пример крылатой колесницы, тоже мы не можем с этим не согласиться.
Конечно, поэтому в его учении о государстве достаточно много положительного. В этом мы должны, конечно же, отдать дань великому Платону. Таким образом, подводя итог нашему анализу учения Платона о государстве, мы можем прийти к следующим выводам. Во-первых, Платон является первым философом, который строит серьезное учение о государственном устройстве. Во-вторых, Платон является первым философом, который предложил теорию правильного государства. Но для того, чтобы правильно понять вклад Платона в его учение о настоящем реальном государстве и его учение о государстве идеальном, мы обязательно должны учитывать исторический контекст. Не читать Платона так, как будто он написал работы буквально позавчера, а понимать, что работы написаны почти 2500 лет назад, в эпоху, когда государственные представления были совершенно иными.
Немаловажно, что Платон жил за 400 лет до Рождества Христова, то есть он не был христианином, и он не мог знать о христианстве.
Конечно. И представления Платона были далеко отличными от наших представлений, которые мы получили благодаря церкви. Мы воспитаны на христианских идеалах, а Платон воспитывался в совершенно другой культуре. Вот еще здесь можно заметить одно. Сейчас появляется исследование, которое совершенно иначе поднимает вопрос об античной демократии. В современном обществе, начиная с эпохи Возрождения, принято как-то идеализировать античный мир и, в частности, античную греческую демократию. Платон жил в этой демократии и прекрасно видел все ее недостатки. Многие исследователи современно отмечают, что греческая и римская демократия или республика были уникальными формами, которые помогали завоевывать другие государства. Демократия – это форма государства, в котором можно эксплуатировать естественное человеческое чувство любви к своей родине. И такой человек легко шел в поход на другие страны, покорять другие страны. Ведь не случайно и греческие завоевательные войны, и римское покорение были самыми могущественными. Это осуществляли демократические страны. Эти демократические страны нуждались в рабах. Какая же здесь демократия? Поэтому идеализировать такое государство ни в коем случае нельзя. И мы опять же должны учитывать и этот исторический контекст, чтобы более правильно понять вклад Платона в учение о государстве.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим о космологии Платона. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Амалия». Госпожа Амалия Штрумф обладает 45-летним возрастом, 6-пудовым весом и небольшим поместьем в окрестностях Берлина. В санаторию она приехала, чтобы утереть нос всем своим соседям. Пусть поймут, что она птица важная, может ездить за 300 километров. Но первые же дни лечения потрясли всю душу Амалии до основания. Доктор запретил ей кофе со сливками
и Кухины.
Амалия покорилась, но душа ее стонала. Утром, проходя мимо булочной, Амалия приостанавливалась, смотрела на печенье, торты и пирожные и шептала их название шепотом тихим, глубоким и страстным, как шепчут влюбленные женщины имя своего любовника.
«Занфткухен, Шмандткухен, Берендкухен, Цвебак, Цвебак, Цвебак!»
С трудом отрывалась она от окна и шла, качаясь с полузакрытыми, опьяненными глазами. Шла в санаторию, тупо жевала салат с лимонным соком и молчала весь день. Молчала потому, что о чем же можно говорить, когда душа плачет и стонет и шепчет: «Цвебак! Цвебак, Цвебак!» А ночью, когда сон счастья несчастных, смежал ее посоловевшие очи, она видела себя в своей собственной столовой, и в одной руке у нее была чашка кофе, а в другой — кусочек торта со взбитыми сливками. А кругом сидят соседи с благоговейными лицами и с начисто утертыми носами. От постоянного, тихого, заглушенного страдания Амалия сделалась сентиментальной, и однажды вечером, когда в зале санатории молоденькая венка спела модный романс «Ты можешь ее покинуть, но не сможешь ее забыть», Амалия опустила голову и тихо заплакала. Да, конечно, она могла отказаться и от Занфткухена, и от Шмандткухена, и от Цвебака, да, отказаться, но не забыть, забыть никогда. Но вот наступил перелом. Отрешенная от земных радостей, Амалия стала искать удовлетворение в области тонких, душевных переживаний. Она стала интересоваться чужими флиртами, чужими романами, чужими цветами, чужими письмами и чужими скандалами. Вот идет по улице дама. Амалия приостанавливается и смотрит, куда она идет. «Эге! С другой стороны улицы идет господин. Ну, конечно, он сейчас встретится с дамой. О, ужас! Ужас! Какие нравы! Она, наверное, замужняя. Бедные ее дети! Но что это? Господин не подошел к даме и даже не поклонился. Странно! Неужели они не знакомы? Ну, нет! Амалию не так легко провести. Она отлично понимает, что это только притворство. Это все делается, чтобы отвести глаза. Несчастные дети! Такая мать! Амалия спешит к своей единомышленнице, к фрау Нирзальц из Франкфурта, почтенной и честной женщине, томящейся пожаренной колбасе с капустой. «Вы слышали, фрау Нирзальц? Какой ужас! Та дама, что носит красную шляпу! О! Я даже не могу сказать! Бедный муж! Несчастные дети!» «Ну, как так не можете сказать? Вы все-таки скажите... О, нет, я не могу!» «Но вы, вероятно, уже сами догадываетесь. Но фрау Нирзальц трудно оторвать свое воображение от жареной колбасы, и она настаивает. А все-таки скажите!» Тогда Амали наклоняется к ее уху и шепчет: «Она и тот длинный господин делают вид, что даже не знакомы. А? Каково?» Фрау Нирзальц забывает и колбасу, и капусту. А сами, значит, уже? Ай-яй-яй! Ну как это можно держать их в санаторию, где живут честные женщины? Ужасно! Я сегодня подумала, вдруг бы здесь была моя дочь и увидела такую сцену. Он идет, она идет, и не кланяются. Что бы могло подумать невинное дитя? Ужас! В коридоре своего пансиона как-то утром Амалия встретила новую жиличку, молодую веселую даму. Дама шла, постукивая каблуками, и напевала что-то, прижимая к лицу большой букет красной гвоздики. Все это Амалии не понравилось и показалось подозрительным. Зачем стучит? Зачем поет? И зачем букет? Жиличка оказалась соседкой, и это было обидно. Туда же поселилась рядом. Хороши порядки. Каждый может приехать и поселиться. Вечером Амалии послышалось, будто соседка с кем-то разговаривает. Приложила ухо к стене. Тихо. Ну, конечно, они говорят шепотом. Разве можно такие вещи вслух говорить? Самим стыдно себя слушать. Несчастные дети, такая мать! Уходя ужинать, Амалия сказала горничной. Напрасно вы подобных дам к себе пускаете. А что? — удивилась-то. Да вот увидите! Амалия была загадочна и зловеща. Ночью проснувшись, вдруг услышала она шорох в соседней комнате. «Ага! Началось! Подождите, голубчики, я вам покажу, как разводить романы в честном доме!» Она долго прислушивалась. Наконец решилась. Вышла на цыпочках в коридор и приложила ухо к соседской двери. Было тихо. Долго было тихо. Но вдруг раздался спокойный, густой и мерный храп. Это был мужской храп. В этом Амалия ошибиться не могла. Так храпел ее покойный отец, так храпел ее муж, и так будет храпеть ее сын. В этом ошибиться нельзя. Женский храп бестолковый, неровный, короткий, сконфуженный. А за дверью храпел мужчина, и вдобавок с полным сознанием своих на то прав. Амалия застыла и ждала. Она дождется его пробуждения и увидит, как он, испуганно озираясь, проскользнет на крыльцо. Хо-хо! Красивая история! Не придется больше этой бесстыднице петь песни и засовывать нос в гвоздику. Хорошенький скандальчик устроит завтра Амалия на всю санаторию. Абаз за дверью все храпел, да храпел. А Амалия все ждала, да ждала. У нее застыли ноги, и голова кружилась от усталости, но она не сдавалась. Часы пробили половину шестого. Через час все начнут вставать. Значит, каждую минуту он должен выскочить. Уходить нельзя. Усталый взор ее опустился, и вдруг она вздрогнула. У самых дверей соседней комнаты стояли выставленные для чистки мужские сапоги. Толстые американские мужские сапоги. «Зачем же было так долго ждать?» Она схватила сапоги, как тигр, свою добычу и кинулась к себе в комнату. Заснула, улыбаясь.
«Попробуй-ка теперь выпустить своего красавца без сапог! Ха-ха!»
В 7 часов утра сердитый мужской голос разбудил ее. Какой-то немец громко ругался в коридоре, и в ответ также громко визжала горничная. Амалия позвонила и вдруг вспомнила о своей радости.
«Это что?»
— спросила она вошедшую горничную, указывая на сапоги.
«А? Это как называется?»
«Это сапоги?» — испуганно захлопала глазами горничная.
«Да, это сапоги! И сапоги эти отнесите от меня в соседнюю комнату и скажите, что фрау Амалия Штрумф всю ночь стояла в коридоре у дверей и слушала, как храпит хозяин этих сапог. Да, всю ночь! Так и скажите!»
Она сделала эффектную паузу, но горничная вдруг обиделась и затараторила. «Гнедик и фрау, конечно, может подслушивать, как храпят мужчины, если это ей доставляет удовольствие, но уносить сапоги она не имеет никакого права. Господин Гафрат страшно сердился, и это так неприятно, потому что он постоянно здесь останавливается и вчера приехал с 10-часовым поездом, а он не привык к беспорядкам, и она будет жаловаться, и тра-та-та, и тра-та-та».
«Какой Гафрат?» — завопила Амалия. «Ведь там живет дама!»
«Дама вчера уехала в 9 часов».
«Уехала? Подлая! Подлая! Я всегда знала, что она сделает какую-нибудь гадость!»
Амалия опустилась на кровать растерянная и подавленная. Глаза у нее сделались сентиментальными, и вдоль носа потекла крупная слеза.
«Какая подлая!»
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Блины». Часть первая. Блин. Это было давно. Это было 4 месяца назад. Сидели мы в душистую южную ночь на берегу Арно. То есть сидели-то мы не на берегу. Где же там сидеть сыро и грязно, да и неприлично? А сидели мы на балконе отеля, но уж так принято говорить, для поэтичности. Компания была смешанная, русско-итальянская. Так как между нами не было ни чересчур близких друзей, ни родственников, то говорили мы друг другу вещи исключительно приятные. В особенности в смысле международных отношений. Мы, русские, восторгались Италией. Итальянцы высказывали твердую, ничем не сокрушимую уверенность, что Россия также прекрасна. Они кричали, что итальянцы ненавидят солнце и совсем не переносят жары, что они обожают мороз и с детства мечтают о снеге. В конце концов, мы так убедили друг друга в достоинствах наших родин, что уже не в состоянии были вести беседу с прежним пафосом. «Да, конечно, Италия прекрасна», — задумались итальянцы. «А ведь мороз, он того, имеет за собой», — сказали и мы друг другу. И сразу сплотились и почувствовали, что итальянцы немножко со своей Италией зазнались, и пора показать им их настоящее место. Они тоже стали как-то перешептываться.
«У вас очень много шипящих букв», — сказал вдруг один из них.
«У нас язык для произношения очень легкий, а у вас все свистят да шипят».
«Да»,
— холодно отвечали мы, — «это происходит от того, что у нас очень богатый язык. В нашем языке находятся все существующие в мире звуки. Само собой разумеется, что при этом приходится иногда и присвистнуть».
«А разве у вас есть TH, как у англичан?» — усомнился один из итальянцев. «Я не слыхал».
«Конечно, есть. Мало ли, что вы не слыхали. Не можем же мы каждую минуту TH произносить. У нас и без того столько звуков».
«У нас в азбуке 64 буквы!» — ухнула я.
Итальянцы несколько минут молча смотрели на меня, а я встала и, повернувшись к ним спиной, стала разглядывать луну. Так было спокойнее. Да и к тому же каждый имеет право созидать славу своей родины, как умеет. помолчали. «Вот приезжайте к нам ранней весной, — сказали итальянцы, — когда все цветет. У вас еще снег лежит в конце февраля, а у нас какая красота!» «Ну, в феврале у нас тоже хорошо. У нас в феврале масленица. Масленица! Блины едим!» «А что же это такое? Блины?» Мы переглянулись. «Ну, как этим шарманщикам объяснить, что такое блин?» «Блин — это очень вкусно», — объяснила я. Но они не поняли. «С маслом», — сказала я еще точнее. «Со сметаной», — вставил русский из нашей компании. Но вышло еще хуже. Они и блина себе не уяснили, да еще вдобавок и сметану не поняли. «Блины — это когда масленица», — толково сказала одна из наших дам. «Блины — в них главное икра», — объяснила другая. «Это рыба», — догадался, наконец, один из итальянцев. «Какая же рыба, когда их пекут?» — рассмеялась дама. «А разве рыбу не пекут?» «Пекут-то пекут, да у рыбы совсем другое тело, рыбное тело, а у блина мучное, со сметаной», — опять вставил русский. «Блинов очень много едят», — продолжала дама. «Съедят 20, потом хворают». «Ядовитые?» — спросили итальянцы и сделали круглые глаза. — Из растительного царства? — Нет, из муки. — Мука ведь не растет? — Мука в лавке. Мы замолчали и чувствовали, как между нами и милыми итальянцами, полчаса назад восторгавшимися нашей родиной, легла глубокая темная пропасть взаимного недоверия и непонимания. Они переглянулись, перешепнулись. Жутко стало. «Знаете что, господа, нехорошо у нас как-то насчет блинов выходит. Они нас за каких-то вралей считают». Положение было не из приятных. Но между нами был человек основательный, серьезный, учитель математики. Он посмотрел строго на нас, строго на итальянцев и сказал отчетливо и внятно: «Сейчас я возьму на себя честь объяснить вам, что такое блин. Для получения этого последнего берется окружность в 3 вершка в диаметре. Пи-эр квадрат заполняется массой из муки с молоком и дрожжами, затем все это сооружение подвергается медленному действию огня, отделенного от него железной средой. Чтобы сделать влияние огня на PR-квадрат менее интенсивным, железная среда покрывается олеиновыми и стеариновыми кислотами, то есть так называемым маслом. Полученная путем нагревания компактная тягуче-упругая смесь вводится затем через пищевод в организм человека, что в большом количестве вредно». Учитель замолчал и окинул всех торжествующим взглядом. Итальянцы пошептались и спросили робко: «А с какой целью вы все это делаете?» Учитель вскинул брови, удивляясь вопросу, и ответил строго: «Чтобы весело было». Часть вторая. Широкая масленица. Из кухни несется чад, густой, масляный. Он режет глаза, и собравшиеся у закуски гости жмурятся и мигают. Блины несут, несут. Но вам не хватит. Ваш сосед взял 2 последних, а вам придется подождать горяченьких. Но когда принесут горяченьких, окажется, что большинство уже съело первую порцию, и прислуга начинает подавать опять сначала. На этот раз вам достается блин один, всеми отвергнутый, с драным боком и дыркой посередине. Вы берете его с кротким видом сиротки из хрестоматии и начинаете искать глазами масло. Масло всегда бывает на другом конце стола. Это печальный факт, с которым нужно считаться. Но так как со своим маслом приходить в гости не принято, то нужно покориться судьбе и жевать голый блин. Когда вы съедите его, судьба, наверное, улыбнется, и вам передадут масло с двух сторон сразу. Судьба любит кротких и всегда награждает их по миновании надобности. На самом почетном месте стола сидит обыкновенно блинный враль. Это просто-напросто хитрый обжора, который распускает о себе слухи, что он может съесть 32 блина. Благодаря этому он сразу делается центром внимания. Ему первому подают, его блины прежде других подмасливаются и сдабриваются всякими масленичными аксессуарами. Съев штук 15-20, сколько аппетита хватит, с полным комфортом, он вдруг заявляет, что блины сегодня не совсем так испечены, как следует. Нет в них чего-то такого этакого, понимаете? Неуловимого. Вот это-то неуловимое и делает их удобосъедаемыми в 32-штучном количестве. Все разочарованы, хозяева обижены. Обижены, зачем много съел и зачем никого не удивил? Но ему все равно. Что слава? Яркая заплата на бедном рубище певца. Он всех надул, поел, как хотел, и счастлив. Еще несут горяченьких. Теперь, когда все сыты, вам дают сразу 3 хороших горячих блина. Вы шлепаете их на тарелку и в радостном оживлении окидываете глазами стол. Направо от вас красуется убранное зеленью блюдо из-под семги, налево аппетитный жбан из-под икры, а прямо у вашей тарелки приютилась мисочка, в которой 5 минут назад была сметана. Хозяйка посмотрит на вас таким умоляющими глазами, что вы сразу горько закричите о том, что блины, собственно говоря, вкуснее всего в натуральном виде, без всяких приправ, которые в сущности только отбивают настоящий вкус, и что истинные ценители блина предпочитают его именно без всяких приправ. Я видела как-то за блинами молодого человека великой души, который под умоляющим взглядом хозяйки сделал вид, что нашел в пустой банке икру и положил ее себе на тарелку. Мало того, он не забывал на кусок блина намазывать эту воображаемую икру и проделывал все это с такой самоотверженной искренностью, что следившая за ним хозяйка даже в лице изменилась. Ей, вероятно, показалось, что она сошла с ума и лишилась способности видеть икру. После блинов вас заставят есть никому не нужную и немилую уху и прочую ерунду. А когда вам захочется спать, вас потащат в гостиную и заставят разговаривать. Пожалуйста, только не вздумайте взглянуть на часы и сказать, что вам нужно еще написать 2 письма. Посмотрите на себя в зеркало. Ну, кто вам поверит? Лучше прямо подойдите к хозяйке. Поднимите на нее ваши честные глаза и скажите просто: «Я спать хочу». Она сразу опешит и ничего не найдет сказать вам. И пока она хлопает глазами, вы успеете со всеми попрощаться и улизнуть. А хозяйка долго будет думать про вас, что вы шутник. Так чего же лучше?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.